Рождество – очень радостное время года, не правда ли? Я знаю, что некоторые из вас начинают слушать рождественскую музыку еще за несколько месяцев до Рождества. Я слышал о таких людях, знаю таких лично, потому что это придает им или дает им чувство, такое веселое чувство, праздничное чувство. Но, к сожалению, это чувство очень быстро улетучивается при первой же неприятности, потому что оно не имеет в себе глубины, чего-то не хватает. Некоторое время тому назад я познакомился с одной молодой девушкой, которая была очень улыбчивая и полна жизни, казалось бы, и счастья. Она была очень приятна в своих манерах, но ее внешность не показывала того, что было у нее внутри. Внутри у нее была глубокая пустота или искание чего-то, искание конкретнее того, чтобы иметь чувство принятия и чувство того, что ее любят. Несмотря на свою религиозность или то, что она выросла в религиозной семье, у нее было уже много татуировок. Несмотря на свою молодость, она уже вступила в многие неправильные связи с молодыми людьми. И она пыталась покончить свою жизнь самоубийством несколько раз. Несмотря на свою радостное лицо или улыбчивое лицо, внутри у нее была пустота. Внутри у нее не хватало чего-то. Сегодня я хотел бы поговорить именно об этом. Празднуя Рождество, и когда мы празднуем этот праздник светлый и радостный, многие из нас сегодня могут иметь ту же самую пустоту внутри. Пустоту, в которой, которая не заполнена, в которой нету чего-то. И это что-то, о том, что я хочу сказать сегодня, это что-то, это то, что Бог пришел на землю, чтобы дать нам свою любовь и прощение. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это именно тот стих, о котором я хочу поговорить с вами сегодня. Тот стих, который пел наш хор сегодня, молодой хор, очень хорошо спел. Спасибо вам. Я сидел и слушал эту песню, я думал именно об этом стихе, о котором я буду проповедовать. Если у вас есть ваши Библии, откройте Иоанна 3 главу, и мы будем читать с 14 стиха, с 14 по 18 стих. И мы посмотрим в этом стихе о том, что Бог учит нас тому, что осознание Божьей любви, или мы поймем из этого текста, что осознание Божьей нескончаемой любви к нам, которую Он проявил в том, что послал Своего Сына, является именно тем, что может наполнить нашу жизнь смыслом и счастьем. Прежде чем я прочитаю этот стих, начиная с 14 стиха, я хочу сказать, где он находится. Иисус находится, или к Иисусу пришел Никодим ночью, Никодим фарисей, который пришел и начинает говорить Иисусу разные правильные, приятные вещи. Иисус останавливает его и говорит ему, что ему нужно родиться свыше. И после этого он говорит Никодиму, что его самая главная проблема в том, что он не верит Сыну, который пришел с небес, то есть самому Христу. И после этого Иисус начинает объяснять Никодиму суть спасения. И вот в 14 стихе он подходит к этому. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Так сегодня я хотел бы посмотреть на три аспекта Божьей любви к нам. Из этих стихов, очень коротко, я бы хотел посмотреть на три аспекта Божьей любви к нам. И вот первый из этих аспектов. Любовь ведет к смерти.
Номер один. Любовь ведет к смерти. 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому». Любовь Бога к нам выразилась в смерти Его Сына. То есть то, что Бог возлюбил нас, значило, что Его Сын должен был умереть. А здесь Иисус возвращается к Ветхому Завету. В числах 21 главе описан этот случай, когда народ израильский находится в пустыне. Они начинают роптать, как обычно, и они говорят злые вещи против Моисея, против Бога. Они говорят, опротивила нам эта негодная пища. И эта негодная пища – это та манна, которую Бог послал им в пищу. И Бог посылает ядовитых змей в наказание народу, которые начинают жалить людей, и люди начинают умирать. Люди каются, народ израильский кается, много людей умирает, змеи продолжают жалить. Люди каются в своем грехе ропота против Бога и Моисея. Они идут к Моисею, просят о том, чтобы Бог удалил змей. Моисей молится Богу, и Бог говорит, чтобы Моисей сделал медного змея и поставил его на знамя. Не то, что поставил, а возвысил его, поднял его высоко на знамя, чтобы тот, кто был ужален или укушен ядовитой змеей, мог просто посмотреть на этого медного змея и быть исцеленным. И вот здесь Иисус, говоря об этом случае из Ветхого Завета, Он говорит, что точно так же, как укушенный ядовитой змеей человек смотрел на этого медного змея, вознесенного вверх, точно так же мое тело будет поднято вверх, мое тело, которое будет предано в жертву за грех людей, оно будет поднято вверх, чтобы каждый человек глазами своей веры мог посмотреть или духовными глазами мог посмотреть на Христа и быть спасенным. Это то, что говорит здесь и Христос Никодиму. Он объясняет, что ему нужно быть умерщвленным. Это слово «вознесенным» в послании Иоанна используется именно больше всего, используется в том смысле, что Христос должен быть вознесен на крест и умерщвлен на кресте за грехи людей. Именно то здесь говорит Христос Никодиму. И в этом проявляется любовь Бога к нам, что Его Сын умирает за наши грехи. Я знаю, что на Рождество мне полагается говорить о рождении маленького ребеночка Иисуса в яслях, и как к Нему пришли пастухи. Но мы понимаем все, что рождение Христа – это всего лишь начало истории, что суть рождения как раз и заключается в том, что Иисус пришел прожить и умереть на кресте. Это суть рождения Иисуса Христа. И мы не можем праздновать Рождество без того, чтобы говорить о смерти. Смерть обязательно должна присутствовать в нашем праздновании Рождества, потому что Рождество дало нам смерть Иисуса, которая заплатила за наш грех. Говорить о Рождестве без смерти Христа все равно, что если бы я рассказал вам историю, вот такую примерно историю. Вот однажды, давным-давно, в одном царстве жил принц. Конец. Даже двухлетнему ребенку понятно, что такая история, она будет очень неудовлетворительна ребенку, если он услышит такую историю. Можете попробовать рассказать одному из ваших детей. Конечно же, мы знаем, что, или мы понимаем, что в этой истории чего-то не хватает. И точно так же, когда мы говорим о рождении Иисуса Христа, когда мы говорим о Рождестве, мы обязательно должны думать о том, что Христос родился, чтобы принести Себя в жертву за людей. Это была цель Его пришествия и цель Его Рождества на землю. Причина этого, причина, почему мы должны говорить об этом, не только в том, что смерть Иисуса дает нам искупление от грехов, но смерть Иисуса – это самое наивысшее проявление Божьей любви к нам. то, что Его Сын был отдан нам на смерть за нас, является знаком и доказательством наивысшей любви Бога. Я хочу вам прочитать из Римлянам 8 главы 32 стих, где очень ясно говорится о том, что смерть Сына является доказательством Божьей любви к нам. Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» То есть здесь апостол Павел говорит о следующем. «Тот Бог, который не пощадил Своего единственного, особого, дорогого Сына, но предал Его за нас, как же Он с этим не дарует нам и всего?» То есть, если Он отдал самое дорогое, то, конечно же, Он даст нам и то, что не так дорого, то, что меньше в глазах Божьих по своей ценности. Мы все, даже будучи верующими, очень часто, смотря, может быть, на других людей или на другие семьи, или на обстоятельства других людей, когда мы смотрим, и мы видим, что, может быть, у кого-то лучше получается в жизни, у кого-то более благополучная семья, у кого-то лучше вещи, и мы начинаем иногда сомневаться в Божьей любви к нам или в силе Божьей любви к нам. Но доказательство Божьей любви уже было дано нам в том, что Бог предал, отдал и не пощадил Своего Сына, чтобы Он умер за наши грехи. Итак, первое – это то, что Божья любовь познается в том, что Сын Божий умирает за нас, или любовь ведет к смерти. Это первый аспект Божьей любви к нам. Номер два. Второй аспект – это любовь ведет к жизни. Любовь ведет к жизни. Это написано в 15 стихе, мы видим это ясно здесь. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Также в 16 стихе написано то же самое, те же самые слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эта жизнь вечная, о которой здесь идет речь, здесь заключается в том, что она не просто долгая, не просто то, что человек, умерший, потом воскреснет и будет жить вечно. Здесь идет речь также и о качестве жизни. Это жизнь настоящая, это жизнь с Богом. Это жизнь вечная, которую Бог дает тем, которые верят в Него. Итак, любовь Божия ведет не только к тому, что Его Сын умирает за нас, но она также дает нам и жизнь, настоящую жизнь, вечную жизнь. И это не то, что люди, которые не знают Бога, не имеют настоящей жизни. Да, они живут, но они по-настоящему живут, они разговаривают и ходят, и делают все остальные вещи, но в сути своей, в душе своей они мертвы. И настоящую жизнь Бог дает только тем, которые верят в Его Сына. Он дает эту настоящую жизнь, и Он также дает способность, чтобы эта настоящая жизнь могла продолжаться в вечности. И когда человек, который верит в Христа, будет в вечности, эта настоящая жизнь будет намного глубже и сильнее, и ярче, и прекраснее. Вот о чем здесь идет речь. И кто же может иметь эту настоящую жизнь? Эта жизнь прекрасна и хороша. И здесь очень ясно отвечается, Писание отвечает на этот вопрос. Христос говорит ясно, кто? Потому что не все. О, не ошибайтесь. Может быть, кто-нибудь из вас думает, что так как я нахожусь здесь, я пою в хоре, или я пою соло, или я играю на чем-то, или я прихожу сюда и сижу здесь, я должен обязательно иметь эту жизнь, потому что я здесь, я слышу о Христе. Но давайте посмотрим о том, кто может иметь эту настоящую жизнь. Смотрите, в 16 стихе. Или в 15-м точно так же, дабы всякий, верующий в Него. Прежде всего, всякий. То есть, Ее может иметь любой человек, всякий, любой без разграничения. Это может быть или старым, или молодым человеком. Это может быть богатый, или может быть бедный, какой-то удавшийся певец, или неудавшийся, или какой-то очень особый человек, и человек, о котором никто не знает. Всякий может иметь эту жизнь. И это слово «всякий» также может обозначать «каждый». То есть каждый человек, который, следующее слово, дабы всякий верующий в Него, то есть тот, кто верит в Него, то есть в Сына Божия, тот, кто верит в Иисуса Христа, как того, который пришел умереть за грехи людей, будет обязательно, каждый верующий обязательно будет иметь не 60% из тех, которые поверят, не 80%, не 99.9%. Каждый, кто поверит в Иисуса Христа, будет иметь эту жизнь. Это очень важно понимать, что значит верующий в Сына. Потому что верующий в Сына, верующий в Бога, это означает прежде всего, что этот человек имеет, он доверяет или верит, что Иисус имеет силу спасать. Он верит, что Иисус Христос является Сыном Божиим, который пришел с неба на землю, будучи Бога-человеком, который умер за грехи людей. Это первая часть веры. Но это еще не все. Вторая часть веры – это когда человек доверяет Ему свою жизнь и спасение. Это очень важно понимать, что недостаточно просто верить и соглашаться, что Христос – прекрасный Спаситель мира, который пришел на землю. Он – Бог и человек. О, да, это точно. Но еще обязательно должна присутствовать тот аспект, что вы доверяете свою жизнь, свое спасение, свою судьбу, свою будущность этому Иисусу, который пришел. Это точно так же, как человек, который сидит на крыше дома в потопе, вода которого поднимается. Он сидит на крыше, и он видит вертолет, который подлетает к нему, и сбрасывается веревочная лестница этому человеку. И недостаточно этому человеку просто сказать или подумать: «Да, я верю в силу этого мотора и в силу этого пропеллера». Этого недостаточно. Нужно еще схватиться за эту лестницу, чтобы быть спасенным. Так вот, вера, которую дает Бог, она и заключается в том, что человек признает Сына Божьего как Спасителя и как своего Спасителя. И это вера, которая спасает человека. Итак, Божья любовь проявляется к нам не только в том, что Сын Божий умирает на кресте за нас. Она не только проявляется в том, что любовь Божия ведет к жизни, а также мы также узнаем еще один аспект Божьей любви. Это то, что отвержение любви ведет к погибели. Отвержение этой любви, Божьей любви, которую Он послал нам на землю в лице Своего Сына, отвержение ее ведет к погибели. 17 и 18 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Те, кто отвергают Божью любовь, уже осуждены. Это правда. Это очень ясно представлено в 17 стихе, что Христос пришел в мир, чтобы не осудить. Он родился в Вифлееме, чтобы не осудить вас, но чтобы спасти всех нас. Но в то же самое время те люди, которые отвергли Христа как Спасителя, уже осуждены. Они уже вынесли себе приговор. Это важно понимать. Нам важно понимать то, что мы, или тот человек, который отвергает Христа как Спасителя,
Он не просто сидит или живет и ждет суда, который случится с ним в конце его жизни. Это не так. Тот человек, который не имеет Христа как своего Спасителя сейчас, уже осужден сейчас. Ему не нужно ждать суда, ему не нужно ждать смерти в конце. Его осуждение, его приговор уже вынесен сейчас. Неверующий уже осужден. Это очень важно понимать. Этот прекрасный стих о Божьей любви, «Ибо так возлюбил Бог мир», заканчивается тем, или этот параграф заканчивается тем, что Бог Иисус говорит, что неверующий уже осужден. Очень важно видеть всю структуру этого текста и понимать то предостережение, которое Бог дает нам. Итак, Божья любовь к нам познается в том, что Его Сын умирает за нас. Его любовь познается к нам в том, что мы имеем жизнь через этого Сына. И каждый, кто отвергает, или тот, кто отвергает эту любовь, будет в погибели. Пару лет назад мы с группой выехали в парк, и там было озеро, и это было начало лета, еще только не так давно стало тепло. Вода еще не очень прогрелась. Но, несмотря на это, несколько ребят или несколько мужчин решили поплыть в середину озера. И я был одним из этих мужчин. Я вижу, некоторые улыбаются, вспоминают эту историю. И когда мы заплыли в середину, я начал понимать, что мне очень сильно стало холодно. Поэтому я развернулся и начал плыть назад. Но когда я начал плыть назад, то я почувствовал, что мое тело как будто бы окаменело. Мне было так холодно, что я не мог двигаться. И я начал погружаться под воду и пытался вынырнуть из воды. Продолжал пытаться плыть вперед, лег на спину, чтобы держаться на плаву, но это не помогло. И тут я понял, что я тону. Я пытался держать голову над водой, но я не мог этого делать больше. Я смотрел на берег, я видел, что там стоят люди, но мне ужасно стыдно было кричать о помощи, потому что я был взрослый мужчина, который умеет плавать, и мне было очень неприятно признать тот факт, что я не могу справиться здесь. И я пытался держаться на плаву, пока я не понял, что если я сейчас не закричу, то я не закричу уже никогда. И вот тогда я начал кричать, и один из моих друзей пришел мне на помощь и спас меня. Я хочу обратиться к тем из вас сегодня, кто тонут сегодня в ваших грехах и вашем осознании вины ваших грехов. Может быть, вы сейчас сидите на этом собрании, вы наслаждаетесь пением и музыкой, и все так хорошо и красиво, но вы выйдете после этого собрания на улицу, в эту холодную темную ночь, и это чувство внутренней пустоты, оно опять овладеет вашим сердцем. Я хотел бы обратиться к вам особенно сегодня и сказать вам, вот слово от Бога к вам. Бог любит вас. Я хочу, чтобы вы услышали это. Бог любит вас, и Он доказал это. Он уже доказал это, отдав Своего единственного, особого Сына за нас. Он сделал все, чтобы ваши грехи были прощены, чтобы они были покрыты, чтобы вы могли жить счастливой жизнью, принятые Богом. Услышьте это сегодня. Услышьте и познайте любовь Божию, потому что она велика. Я хочу обратиться ко всем остальным. Хочу ободрить и поощрить вас сегодня, чтобы вы могли еще раз осознать эту великую любовь Бога в Сыне к нам. Бог говорит вам, что Его любовь – наивысшая любовь. все ваши трудности и все с тем, что ваши сложности, с которыми, может, вы сейчас встречаетесь и боретесь, это все часть Божьей любви к вам сегодня. Бог доказал свою любовь к нам, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе, мы радуемся, и мы радуемся тому, что Ты послал Своего Сына. Господь, Рождество – это прекрасное время, когда мы можем вспоминать этот дар, что Ты отдал его для нас, чтобы его тело было поднято на крест, и чтобы наши грехи были возложены за него. Мы благодарны Тебе за это, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты мог Духом Своим сегодня работать в сердцах людей, Господь, чтобы Ты мог открыть сердца многих, чтобы они могли увидеть этот дар и могли поверить в Иисуса Христа. Мы молимся Тебе, Господь, чтобы это стало реальностью для многих из нас. Просим, чтобы осознание этой любви давало нам силу жить и радоваться в этой любви. Все это просим во имя Иисуса. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!